Шалам. Нужно понять суть этой главы. Эта глава, она как бы охватывает почти полностью весь отсчет Омера. До два месяца близится Сиван. То есть, короче говоря, здесь, в нашей главе, наш народ, он шел навстречу получения Торы. И я думаю, что это понятно будет и вам, как вещь очевидная. Всевышний послал нам испытания по дороге из выхода из Египта для получения Торы. Это вещи были необходимые для получения Торы. И так как все мы хотим удостоиться Торы, и каждый год получим заново, и вообще на всем счете каждый день заново придет на себя время Торы, изучение, исполнения, то, что мы сейчас будем говорить, оно еще актуально и сегодня, я это объясню немножко больше. Ну, начнем, допустим, сначала. На суд выходили из Египта, Всевышний перестал. То есть фараон, когда умерли первенцы, его сердце его размягчилось, пустил евреев. Видишь, они уходят, ушли, вернулся обратно. Всевышний говорит Моше Рабейну, что народ Израиля вернул обратно. Давайте просто поймем. Вчерашние египетские рабы вышли из Египта, их посылают обратно, вернутся обратно. Они идут обратно. И Пилатарши сказали, «Эннану ведим Рабин Амрам». У нас нет ничего, кроме слов Моше Рабейну. Почему? Тут есть основа, принципиальная основа, на которой держится все получение Торы, это доверие к мудрецам Торы. Это доверие, то, что под началом подготовки к получению Торы на горе Синай. Идем чуть дальше. Есть у нас народ, Египет гонится за народом Израиля. Написано, что не просто Египет гонится, и также и их ангел-хранитель гонится. Вот, там море, тут пустыня, тут египтяне. Есть, как приводится, говорим, Масахасута, четыре группы, каждый по-разному считает, что надо делать. Знаете, их надо вернуться. Я хочу, чтобы мы здесь поняли одну очень принципиальную вещь. Касается каждого из нас, когда человек вырывается из когтей сил зла, ходит к еврейству, к Торе, то за ним гонится его вернуть. Еще как гонится. Гонится на разных уровнях. Это не прощается от первых 10 лет. То есть сила зла понимает, что они очень много потеряли. Поэтому пытается его. И, кстати говоря, здесь это тонкая вещь. Если человек не делает ценные чувы, то с ним еще больше гонится. Что это зло осталось в нем самом. Это очень простая ценная чува. Не думайте, что вы уже сделали. Еще есть куда расти. Что Всевышний хочет от нашего народа? Есть известный стих у пророка Хабакука. Цадык бамонос ихе, праведник вероса будет жить. Этот стих, о нем можно много говорить. Я скажу одно новое объяснение для этого стиха, оно правильное, не исключая другие. Если истина жизненно проходит от Торы, то праведник вероса будет жить. Почему? Посредством веры он сможет получить Тору. Что ты получил Тору, основано на вере. На вере, доверие к Всевышнему, к мудрецам Торы, взять манер получения Торы. И давайте просто вещи поймем. За нами гонится фараон, за нами гонится весь комплекс сил зла. Кстати говоря, надо знать очень хорошо, что всевозможные современные компьютеры их очень четко определила пинку в то время, когда они были гораздо более безобидны, это было 25 назад, даже было 35 назад. Это было просто игрушкой всем тем, что есть сегодня. Он сказал так, раньше у человека было свое собственное двойное начало. Сейчас компьютер ему, подъет ему перед ним, все дурное начало всего мира. Как с этим можно бороться, кроме как закрытием? Вот хочешь такой разврат, получишь такой. Хочешь такую мерзость, получишь такую. Все угодно, все что угодно. Хочешь идолопоклонство, получишь поклонство. Так вот, надо хорошо знать, что вообще-то говоря, окружающий мир нас, он полон зла. То есть, дело даже не просто то, что люди не живут по Торе в отношении между людьми. Окружающий мир провозглашает случайность, провозглашает, что сильные здесь властвуют, кто-то тяжело работает, зарабатывает. То есть, весь мир, он как бы провозглашает не истинность веры. Поэтому есть целая книга, которая очень важно прочесть, изучить ее, да, Тмарот Рамхала, которая касается этой темы. По большому счету, это есть то самое испытание верой, которое должен пройти каждый из нас. То, что прошли наши предки при выходе из Египта. Вот. Вроде бы Всевышний был из Египта, а вот их уже настигает фараон. Тут море. То есть, по большому счету, что от нас требуется? Требуется вещь очень непростая. Я объясню это вам. Когда Всевышний поведал Аврааму, что у него будет потомство, он сказал ему так. «Цемин стангиншаха, выйди из своей астрологии, поднимись над ней. Авраам без гея в имени, у него нет потомства, у Авраама будет потомство. У Авраама с гея будет потомство». То есть от нас требуется подняться из измерения этого мира, а подняться на более высокий уровень. Так мы знаем, что есть мир, который выше этого мира, он предшествует, он властвует над этим миром, и нам надо подняться туда и с этим жить. Этим жить. Чего, что вы поняли, не вещи очень такие непростые. Я говорю, во-первых, саму себе, так как это всем надо, всем это надо постоянно расти. Ну, мы недавно считали, не так давно, испытаний Авраама с жертвой Ицхак. Что Всевышний хотел от Авраама? Что Всевышний хочет от нас? Всех испытаний, которые мы проходим. Что мы обрели ценную веру, ценное доверие к Нему и прилепились к Его Торе, к Его слушанию к Нему. А все, что вокруг нас, то есть мы должны считаться, чтобы это было у нас, но это не влияет на нашу веру, наша вера к Творцу, не влияет на нашу исполнение заповедей. Я помню, когда ко мне обратилась госпожа Кармела Райс, это женщина, которая записала книгу Рабиска Зильбера, что остался евреем. Она пришла к нам домой, интервью от меня и мою жену, потому что помню Рабиска. Я ей сказал одну вещь тогда. И она мне сказала, потому что это совершенно изменило ее отношение к Рабискаку. этим рассказом. То есть у Рубицах была великая сила. Это, у Рубицах была великая сила. Это великая сила в том, что его жизнь не изменялась, где бы он ни был. Он был в Казани, был в Ташкенте, был в лагере, был в Эрец-Исраэле. Это было изменение формы служения Всевышнего, а все остальное не изменялось. Мир всегда был один и тот же. Есть мир, где есть Творец, есть его Тора. Верим и доверяем этому, исполняем Тору. Есть всякие помехи, так нам с ними, надо с ними воевать с помехами. Вот это единение с Торой Творца, со Всевышним, это то, что Всевышний хотел от праотцов, когда избрал их, и то, что хочет от нас, когда является положительным делом праотцов, чтобы мы могли и быть цельными с ними, с его Торой, с любовью, а не насильно, несмотря на все помехи. Несмотря на то, что египетский фараон гонится за нами в разных его ипостасях. Сила зла гонится за нами. И более того, дальше, глянем дальше нашу главу, это все та же самая тема. Уже перешли через море, нет воды. Нет воды, возникает сомнение, есть Всевышний среди нас или нет. Недостаток веры. Вещь глубокая, это вещь не такая простая, как нам кажется, когда мы читаем это. Появляется Амалек. Знаете, мне совершенно очевидна эта вещь. Я основываюсь тут на Маарале. Маараль говорит, что все принципиальные вещи, они не случайные. Что не случайные? То есть то, что у Амалека был замысел победить народ Израиля, он исполнял завещание Эсава. После того, как евреи уже оплатили своим изгнанием и рабством за право на это слово, сейчас можно с ними воевать, они уже рассчитались, так сказать. Но Всевышний сделал так, чтобы Амалек пришел когда? До получения Торы. Потому что нам требовалось исправить причины, почему Амалек пришел. Касается веры, касается ослабления изучения Торы, касается, как пишут некоторые комментаторы, также разделения, раздора, которые были в народе Израиля. Надо было исправить. И это большой взгляд на нашу недельную главу. Давайте просто обратим внимание уже. Когда мы говорим уже про нашу недельную главу, то мы сказали, что это включает в собой почти всю месяц счет Омера до нового месяца, до месяца Сивана. Испытания были именно до этого. Потом уже не было испытаний. Потом была подготовка к получению Торы. Но испытание это была наша глава. Надо хорошо понимать, вообще, скажем так, суть нашей жизни, в которой мы живем, вещь непростая. По счету, мы живем в этом мире, как пишет Рамойши Хаим Луцатто, чтобы исполнить заповеди, служить Всевышнему и проходить испытания. То есть испытание это сама часть нашей жизни. Мы просим Всевышнего, чтобы он нас не испытывал. Безусловно, мы просим, это нужно просить. Но испытание, слово «нес», «нисайон», слово «нес», потому что поднимают. Испытания поднимают нас. Понимаете, Всевышний хочет от нас, чтобы мы поднялись на уровень праотцов. Так сказал наш мудрецы, человек должен сказать себе, когда мои деяния поднимутся уровень деяния праотцов, То же самое пишет Рамхаль уже в более поздние времена, чтобы человек задал вопрос, приводится его Кунтерсе Дерех Эцхайм, вообще задался вопрос, чем, что делали наши праотцы, что так, так любил Всевышний, что делал Давид Амелех, условно такой любви, и что мы делали то же самое. Ни больше, ни меньше. Давайте просто поймем, мы живем в Эрец-Исраэле. Жизнь здесь очень непростая. Физическая опасность, это пороховая арабская бочка, противостояние антирелигиозным. То есть, тоже думал приехать сюда, чтобы попасть в райский сад. Ну, во многом здесь райский сад. Попав в хорошую ешиву, в хорошее место, здесь Тора, чувствуешься в райском саду. Но кроме этого, есть еще другие вещи. И надо знать, что, конечно, мы должны стремиться быть в Торе, в изучении ее, за заповедях, но мы постоянно проходим испытания. Испытания приходят по-разному. Одна из форм из них – это нас преследуют те силы зла, которые мы оставили в разных формах. Нас преследует привычное с детства мировоззрение, что все в мире случайно, что властвуют, там, я знаю, разные люди, президент такой-то, такой-то, и того. И мы с Божьей помощью всеми силами бьемся разорвать эти путы, с которыми мы родились, с которыми мы выросли. Это наше постоянное служение, постоянная работа. И мы каждый раз должны заново принять на себя Тору, и мы поэтому заново проходим этот путь. Это путь от выхода из Египта до получения Торы на Синай с разными испытаниями. Причем это, безусловно, у каждого человека совершенно индивидуально. Почему? Это интересно. Во-первых, пишет Атманот, что даже не углубляясь в тему перевоплощения душ, а говорит только о новых душах, только о новых. Всевышний в каждой душе он дал ей удел и служение, которое ей подобает. У одного это служение праведника, которому хорошо, с его испытаниями, а другому это испытание праведника, которому плохо. Почему одному так, другому иначе? Это скрыто от нас. И надо понимать, что праведник, которому хорошо, это тоже испытание. Потому что самоотверженность жить Всевышнему, когда все хорошо, человек хочет сидеть спокойно в кресле, тихонько почитывать книжки, быть, так сказать, в покое, ленивом покое. Есть испытания какие-то, там начинают пробуждаться к активности. Когда все спокойно, все в порядке, все того, то можно очень легко, так сказать, это испытание, это очень легкое испытание. Я слышал своих учителей очень интересную вещь. Есть много изучающих Тору в бедности. Но есть очень немного изучающих Тору в богатстве. Не был один друг. Сейчас тоже мой друг изменился. Он тоже вернулся к Торе, был такой израильский Бааль Тшува. Он до того, как вернулся к Торе, он бизнесмен. И занимался такой израильской, не такой израильской, вообще еврейским бизнесом, это обработка алмазов. И здесь, в Бельгии, это очень принятая вещь. И сейчас этим много занимается и хороший ортодоксальный еврей. Один раз, он еще был нерелигиозным тогда, его один такой еврей поразил. Он был в Антверпене, сколько я понимаю, назначен, делая встречу с кем-то где-то в 11 утра, до этого не мог. шел навстречу заранее. Его не пустили пока что. Но он сидел снаружи и ждал, когда его примут. Приходит этот еврей, но никого нет. Еще ты раньше меня не принял. Это было, никого не было. А я учился. Время учебы не отменяется. Словно таких он знает не так много. Знаете, хорошо, что остаться действительно бен Тора, будучи человеком богатым, это непросто. Потому что богатство требует занятия им. Надо делать деньги, надо вкладывать, надо беспокоиться, чтобы они не потеряли это достояние. То есть гораздо проще быть бен Тора, когда всего этого нет. Так у кого тяжелые испытания? Было тяжелое испытание. Что значит то, что это поняли хорошо? Есть такая принятая обычай. Есть у нас два раза в год, мы читаем в книге Торы проклятие. Это глава Бехокойсей и глава Китово. И принято в народе Израиля, что вызывает к Торе на проклятие самого чтеца. Выглядело, что чтец проклинает того, кто возле него стоит. И вот была ситуация в одном синагоге, когда чтец был коэном. А коэн не может быть там, пятым или шестым, он должен быть первым. Не знали, что делать. Один там был еврей, который сказал, я не боюсь этих проклятий, я не боюсь этого, я готов, подняли меня к Торе. Вот, под него подняли к Торе. В общем, некоторые после этого, если правильно помню, там была история, что он устроился какое-то большое наследство, каких-то денег больших, очень сильно разбогател, хоть бы проклятий не было, наоборот. Однако из этого он влез в деньги, в дела и учиться перестал так много. Когда сказал Рабхаиму Каневскому, он говорил, нет проклятия большего, чем это. Нет проклятия большего, чем это. Это хорошо это понимать. И поэтому надо знать, у нас есть испытания постоянные, и надо их выдерживать. То же самое, есть постоянные испытания у нас в целом в Эрец Исраэль. Есть один совет, очень принципиальный, минимально, скажем так, не то, что не надо знать новости, но минимально их слушать и тем более не видеть. Почему? Потому что эти новости, как по радио, так даже кошерные линии, которые транслируют, тем более видео, они исходят не из Торы, а из внешнего видения людей, которые верят в случай, которые верят в причинно-следственную связь политики и так далее. И это разрушает ценность веры евреев. Я вам скажу, есть люди, которые могут позволить себе смотреть новости. Я это видел с учителем Рабхаим Камилов когда-то. И мне рассказал это также один из моих друзей, что это было у Рабхаима Шмулевича, великого главы еще от мира, еще в Шанхае. Рабхаим Шмулевич был величайшим сатором, который учился непрерывно. Говорили так, что тот, кто учится в Иерусалиме, два часа меньше него, он считается очень, очень великим постоянством в учебе. Тот, кто учился, только два часа меньше него. И один еврей, которого я знаю этого еврея, он сказал своему родственнику, мне родственник рассказал, он учился Хабрут, этот еврей, тот Рафайман, не знаю, кто это. Он учился Хабрут, с Рабхаимом Шмулевичем. Он позвал своего родственника показать ему, как Рабхаим Шмулевич читает газету. Это была очень удивительная вещь. Я надо еще поверить, что читает газету. Я тебе покажу. Да, они, его квартира была на первом этаже еще в этот мир, поэтому это можно было посмотреть увидеть. Рабхаим Шмулевич открыл газету и начал рассказывать, какие чудеса, как видно правление Всевышнего в этом мире на основании газетных новостей. Тот это увидит в газете, может читать газету. То же самое случилось с Рабхаим Камилу, он открывал газету и рассказывал, какие чудеса сегодня произошли. То, что того. Тот это увидит политику, новости, жалко времени. Я расскажу одну вещь, это все изумительная история. Был у Рабан Котлера, один ученик в Ешиве, кто очень считал принципиально, что надо быть в курсе всех событий, и на это выделял, ну, вроде бы, не так много времени. Только 20 минут в день. Это сравнительно не так много, можно больше. И Рабан Котлер очень не любил, был очень недоволен этим. Как-то с ним решил поговорить. Он по всему рассказывал о всех новостях важных, пошли в течение года. В течение года. Кто так обрадовался, Рабан Котлер изменился, хочет про новости узнать. Он 7 минут ему доложил о всех событиях года. Рабан Котлер посмотрел, слушай, ты это занимался 20 минут в день. Умножить на 365 дней в году. И все это ты мне рассказал за 7 минут. А на что уж это время, которое ты разбазарил? Базарил. Дело не только разбазарение времени. Дело в том, что это нас погружает в их мировоззрение. Мировоззрение исходит из вроде бы кошерных газет тоже. Потому что это человек живет там, он, говорят, тот, кто входит в место, где дурный запах, он тоже впитывает его. Это наше испытание. С одной стороны, действительно, мы живем в мире, где есть много зла. И весь мир, который показывает, как бы, сокрытие лика Творца, а нам укрепить себя, значит, только Всевышний правит миром, и никакие ветры, никакие события, когда есть в мире, нас этого не сдвинули. Тогда мы заново достойны заполучить то. Всего хорошего.